новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, или дозваниваетесь, набрав номер 7373948. Код города 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе тем временем 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 6-бальные пробки как максимум на 7 вечера. Обращаем внимание, что даже на 8 вечера сегодня по прогнозам нам обещают 5-бальные пробки. То есть 8 вечера будет сложнее, чем, к примеру, сейчас. Сейчас главные проблемы – это центр города. В районе Кремля много бордового цвета, возможно, перекрытие. Во всяком случае, довольно сложно съехать в сторону Кремля от Нового Арбата на всем протяжении. Нового Арбата, судя по карте, нет нормального движения, а бордовым это все становится уже при повороте в районе Арбатской. Еще много проблем сейчас на Садовом кольце, в его северной части от Красных Ворот, точнее даже практически от Курской, нормального движения нет. То же самое в том же направлении от Тургеневской в сторону Трубной на Бульварном кольце. Очень много сложностей, судя по тому, что я вижу на карте, при попытке движения по Брестским улицам. Мы в районе Тверской-Ямской, первой Тверской-Ямской, то есть в районе станции метро «Белорусская», бордового цвета, именно не красного цвета. Ну и бордового цвета пробка при движении по Третьему кольцу от проспекта Мира, она начинается еще раньше, где-то в Сокольниках. Так вот, при движении от Сокольников через проспект Мира в сторону Савеловского вокзала. В целом, напомню, 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление госсекретаря американского: США не примут новых мер против России, пока Европа покупает у нее нефть. Каковы реальные перспективы европейских покупок нефти? Американцы говорят о том, что они ничего не будут делать, пока европейцы не только нефть, но и газ у России покупают. Вот всего этого перспективы реальные каковы? Как долго Европа будет покупать у России газ и нефть? Или она может отказаться, это, к примеру, уже в ближайшее время? Первая тема. Вторая. Известие сегодня пишут о том, что АЗС в России начинают ограничивать объемы отпуска бензина. Если раньше мы говорили о том, что есть проблемы где-то с наличием товара, то теперь вроде как говорят, товар есть, но его много не дают. На некоторых заправках автомобилистам продают не более 10-20 литров на машину. До этого ведь говорили, что правительство держит ситуацию под контролем или пытается держать ситуацию. Получается, что меры правительства пока не работают. Информация издания такова. Ограничения действуют в Московской, или Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в Поволжье и на Дальнем Востоке. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь, соответственно, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Снижение ключевой ставки на 1% пункт в сентябре немного ужесточило денежно-кредитные условия. Это резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, на которое ссылается агентство РИА Новости. Патриотический блок Молдавии лидирует, согласно социологическим опросам, перед выборами в парламент. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на данные соцопроса, которые одна из молдавских компаний, соответственно, опубликовала. При этом, как вы понимаете, это не правящая партия «Действие и солидарность», которую патриотический избирательный блок, согласно результатам этого опроса, немного опережает. Смотрим на ленты агентства ТАСС, которые в эти минуты появляются. Заявление Мишустина. Примерно 60 триллионов рублей направят на индексацию пенсий и другие социальные задачи в ближайшие 3 года. Это и заявление Мишустина на заседании с членами правительства.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Марка Рубио. США не примут новых мер против России, пока Европа покупает у нее нефть. Некоторые страны Евросоюза, утверждает госсекретарь, также приобретают огромные объемы природного газа у Москвы. Это фрагменты интервью дипломата телеканалу Fox News. Там Рубио говорит, что Трамп знает, что есть вариант, при котором в какой-то момент ему придется наложить дополнительные издержки. Вот так вот в русском переводе прямая цитата из Рубио выглядит. Так вот, речь идет про дополнительные издержки в отношении России. Но там были и другие заявления Рубио, но давайте вот сосредоточимся на этой истории. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Смотрите, пока я вот заявлял эту тему, один из слушателей, Михаил 16, написал, вот мы все говорим, когда эти перестанут у нас покупать, эти перестанут. Михаил спрашивает, а когда мы прекратим поставлять нефть в Европу и США?
В Соединенные Штаты Америки, я вот нашего слушателя могу порадовать, Соединенные Штаты сами запретили поставлять к ним нефть. 20 чисел апреля 2022 года, так что поздравляю, все, мы туда ничего не поставляем. Нефтепродукты тоже не поставляем. Уголь, газ, ничего. Они сами запретили. По поводу Европейского Союза, ну, тут хочется спросить нашего слушателя, почему он выступает на позиции Урсулы фон дер Ляйен. Это выглядит всегда очень интересно, когда у нас кто-нибудь говорит, а давайте мы им прекратим поставлять. Ну что ж, я поздравляю, как только вы это слышите, вы тут же оказываетесь на той же позиции, на которой находится госпожа Урсула фон дер Ляйен. Не знаю, что вас с ней связывает, связывает вас с ней что-нибудь, но вот идеологически вы где-то рядом оказываетесь.
Почему?
Потому что европейские лидеры намерены полностью отказаться от закупок российской нефти, от российского газа и от ядерного топлива с 2028 года, ну, точнее, после 31 декабря 2027 года покупать российскую нефть, газ и прочее, прочее, прочее будет нельзя. Кстати, например, уголь уже они запретили поставлять российский в Европейский Союз. Для чего они это делают? Тут сразу масса вещей. Есть ряд моментов, которые, ну, находятся за пределами моей компетенции, это можно кому-нибудь из военных экспертов обратиться. Что касается энергетики, то, смотрите, с точки зрения руководства Европейского Союза, отказ от российского сырья – это начало большого отказа от ископаемого топлива вообще. Более того, на протяжении многих лет до 2022 года они с упорством достойным лучшего применения рассказывали о том, что закупки российского газа прекратятся, обязательно прекратятся. И угля, и нефть. Вот мы от всего откажемся. Сначала от российского, потом от всего остального. И для них, ну, в рамках их концепции зеленого энергоперехода, в рамках концепции зеленой сделки, ну, точнее, документа, который называется «Зеленая сделка», и ряда других таких стратегического характера документов, это выглядит вполне логично. Начинаем с отказа от России, а потом постепенно-постепенно отказываемся от всего остального.
Так, вот. Подождите, да. Все-таки хотелось бы уточнить. Я, насколько понимаю, слушатели немножко про другое говорят, что, типа, в данном случае надо играть на опережение. Или вот Сергей 954 говорит, Россия сама должна искать альтернативных покупателей нефти и газа, чтобы, как он пишет, не поставлять недругам энергоносители и ослаблять их экономически.
Да я прекрасно понял, что имеет в виду наши слушатели. Чего уж там. Хорошо, мы прекратили поставлять в Словакию и Венгрию. Замечательно. Это две страны, которые покупают нашу нефть. Вот их две, кроме, все, больше нет в Европейском Союзе. Словакия и Венгрия. Внимание, вопрос. Кому на пользу пойдет прекращение этих поставок? Ну, это на пользу Российской Федерации будет, это на пользу кому? Позиция, я понимаю, откуда вот эта позиция берется, вы извините, если вдруг кого обидел своей жгучей иронией, которую вначале допустил, но я понимаю, откуда берется вот эта позиция. Давайте мы прекратим вообще поставлять им. Им это кому? У нас обычно говорят, мы поставляем в Европу, ну и у людей складывается. Вот есть какая-то Европа, возможно, мы напрямую просто Урсуле фон дер Ляйен продаем, вот ей персонально. Но она говорит, фу, больше не хочу. Нет, есть конкретные компании, в данном случае конкретная компания МОЛ, которая хочет продолжать закупки российской нефти, которая хочет продолжать сотрудничество, точно так же, как другие компании, которым не нравится то, что происходит на территории Европейского Союза и происходит в отношениях Европейского Союза с Российской Федерацией. Они хотели бы откатить ситуацию хотя бы до тому, что было в 2021 году. Ну, предложение на этом фоне, а давайте мы им прекратим поставлять. Но это по сути, знаете, давайте опишем следующим образом. Вот та же Венгрия, которая пытается идти не в ногу. Да, у нее не получится, безусловно. Да, разумеется, упереться рогом ей не удастся. Но она пытается. И вот она говорит, нет, мы хотим покупать нефть в России. Нет, мы хотим. Она говорит Брюсселю, не нам. А тут мы выходим, говорим, все, мы вам больше не продаем.
И
ну,
вот смотри,
мы на чьей стороне сыграем?
И
на
вот
стороне Брюсселя в таком случае сыграем.
А Игорь 650-й пишет, и это пойдет на пользу России, так как страны эти будут ослаблены экономически и лишены энергоносителей. То есть, мы реально можем их ослабить экономически подобного рода поведением?
Я боюсь, вы слишком много странных политологов слушаете, которые не очень понимают, как выглядит рынок энергоносителей. Хорошо, давайте так. Если вдруг вы считаете, что прекращение поставок 9 миллионов тонн нефти в год очень сильно ослабит Европейский Союз, хорошо, давайте завтра прекращаем. Вот просто звоним всем компаниям, которые продолжают поставлять в Венгрию и в Словакию больше никуда эту самую нефть. И все, и прекращаем. Кстати, а еще знаете, что мы таким образом прекратим? Мы таким образом прекратим проект, который реализует Сербия с Венгрией. А именно, они хотят построить нефтепровод, который позволит Сербии не зависеть от Хорватии в качестве транзитера по поставкам нефти и повысить свою энергобезопасность. Давайте прекратим их поставлять. Ведь все выглядит очень просто. Мы выключаем нефть, мы выключаем газ, Европа замерзает. Я так понимаю, что люди живут в какой-то такой вот этой забавной парадигме. Нет, так это не работает. К сожалению, к счастью, так это не работает, и сработать так не может.
Но с парадигмами тоже есть смысл поразбираться. Вот Евгений 757 пишет, а зачем мы продаем Соединенным Штатам титан и уран? То есть тут важно, кому польза и кто зарабатывает. И если мы не будем им продавать, мы можем это продать кому-то другому?
Я, извините, на свою полянку лезть не буду. Я не разбираюсь в рынке титана, поэтому я здесь не прокомментирую. По поводу урана у меня тоже возникают вопросы. Зачем мы продолжаем с ними торговлю? Вот тут вот вопросы есть. А учитывая, что Соединенные Штаты Америки являются крайне зависимой страной в плане обогащения урана, крайне зависимой страной в плане поставок, ну, там ряд стадий переработки этого самого урана есть, прежде чем мы получим готовое топливо. Ну, в этом плане, да, по Соединенным Штатам и по их ядерной энергетике, если не удар можно было бы нанести, то, по крайней мере, можно было бы, ну, знаете так, соблюсти реноме. Наши экономические связи с Соединенными Штатами не настолько впечатляющие, как все еще с Европейским Союзом, и Соединенные Штаты, несмотря на какую-то странную симпатию очень многих к действующему президенту этой страны, Соединенные Штаты для нас какими-то большими друзьями не являются, и в общем, да, вопрос про уран, вопрос хороший.
Тогда еще пара вопросов, короткие ответы по возможности. Люди, судя по всему, видят ситуацию примерно так. Значит, они недруги, мы им перестаем это поставлять. Это не поставляется им, появляется на нашем рынке, у нас цены падают, и нам все это достается дешевле. Так будет?
Нет, так это не работает. Ну, кроме того, у нас, в принципе, если мы говорим про нефтепродукты, у нас частично регулируемые цены, они вообще не зависят от поставок в Европу особенно. В Европу идет сырая нефть и газ. Я не знаю, кому у нас не хватает сырой нефти и газа.
Тогда еще одно. Значит, а теперь возвращаясь к началу, к заявлению Рубио. Он говорит, США не примут новых мер пока против России, пока Европа покупает у нее нефть. Значит, получается, что США таким образом говорят, что еще года два как минимум ничего делать не будут на этом направлении.
Нет, это получается, что какой-то политик сделал какое-то громкое заявление. Больше ничего из этого не получается, к огромному сожалению. То, что они говорят, далеко не всегда соответствует действительности и соответствует их планам. Скорее всего, это какая-то фраза, сделанная в ответ на какую-нибудь реплику кого-то из европейцев, и никакого реального содержания за этим нет, на мой личный взгляд.
То есть те планы, о которых говорили вы, что они могут и собираются это делать где-то там в 27-28 году, приблизить по времени, скажем, по требованию Рубио, они не могут?
они бы сами с большим удовольствием все бы это приблизили. То есть Рубио тут не нужен для того, чтобы давить на европейцев, чтобы они отказывались от российского сырья. Руководство Европейского Союза в первых рядах бежит, чтобы отказаться от российского сырья. Давайте так, завершая эту мысль. Как вы думаете, вот если ваш крупный сосед пытается с вами разорвать экономические отношения и сделать себя независимым от ваших энергоносителей, он к чему готовится? Ну вот, дайте просто вопрос брошу.
Ответ ждем?
Ну, нет, я давать его не буду, это я предлагаю нашей уважаемой аудитории подумать. Вот, к чему европейские власти могут так вот активно стремиться? Я даже не знаю.
Вопрос задан. Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор Infotech, был с нами на прямой связи. Марк Рубио сделал заявление: США не примут новых мер против России, пока Европа покупает у нее нефть.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Правительство посчитало выходные в 2026 году, утвержден соответствующий календарь. В июне 26-го россияне будут отдыхать 3 дня с 12 по 4 число. Праздничные выходные в феврале и марте продлятся по 3 дня с 21 по 23 и с 7 по 9 марта. И День народного единства 4 ноября будет выходным днем. Ну, а до этого, значит, было и сообщение по этому поводу. Россияне во время майских праздников будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11. На Новый год с 31 декабря по 25 по 11 января 26-го. Ну и 31 декабря 26-го года тоже объявлен выходным днем. Следующая тема. Газета «Известия» сегодня пишет о том, что в России автозаправочные станции начали ограничивать объемы отпуска бензина. На некоторых заправках, как утверждает издание, автомобилистам продают не более 10-20 литров на машину. Причем, как сообщается, ограничение действует не только на Дальнем Востоке или, к примеру, в Поволжье, о чем вроде прежде уже говорили, но также в Рязанской, Нижегородской, Московской и Ленинградской областях. В пресс-службе ФАС газете заявили, что анализируют цены 12 тысяч ОЗС, среди которых как вертикально интегрированные компании, так и независимые. Говорят про удары дронов в ВСУ по некоторым предприятиям из европейской части России как причина того, что происходит, и ситуацию с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, насколько серьезна ситуация с бензином в этом году?
Ну, безусловно, топливный кризис у нас есть. Другой вопрос, что пока отсутствие бензина на ряде заправок, это все-таки не физический недостаток как бы бензина в стране. То есть все-таки у нас пока НПЗ производит достаточные объемы, и проблема не в этом. Проблема основная, она, скажем так, экономическая. Вот на заправках именно независимых компаний и возникают, в общем-то, дефициты, потому что на бирже цены на 95-й бензин, вот в августе обновили исторические рекорды по ценам, сейчас в сентябре на 92-й бензин, в общем-то, цены тоже обновляли рекорды, и получается, что вот эти самые независимые АЗС, они покупают топливо на бирже, и вот они по этим высоким ценам покупают это топливо, но аналогичным образом они поднять цены в рознице не могут, потому что либо у них есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний, а там так цены не растут, потому что они не через биржу себе, сами себе продают, а просто от НПЗ передают топливо на свои АЗС. Либо как раз-таки антимонопольная служба к ним предъявляет претензии, что, мол, почему вы подняли так сильно цены, объясните. И получается, что ты купил задорого, а продаешь дешевле, и работаешь всего в убыток. И чтобы этого не происходило, чтобы убытки не генерировать, они просто перестают бензин покупать на бирже и, соответственно, продавать его в рознице. Вот. Поэтому у них дизель есть, и именно поэтому дефицит возникает именно на заправках независимых производителей, независимых АЗС, а не вертикально интегрированных компаний. Поэтому это не физический недостаток как бы бензина в стране, а именно пока еще экономические причины. Хотя, действительно, ряд НПЗ находится на ремонтах, и поэтому правительство как раз запретило экспорт бензина, чтобы у нас ситуация не перешла в физический дефицит.
С вашей точки зрения, физического дефицита как раз благодаря этим мерам таки не будет?
Ну, конечно, нужно обеспечивать еще и безопасность нефтеперерабатывающих заводов и скорейший возврат их к эксплуатации. В общем-то, то есть нужно, чтобы компании быстро их ремонтировали, если такая необходимость появляется. Но на данный момент вот эти истории с отсутствием бензина на заправках, это все-таки именно экономические причины этому есть, а не физический недостаток. Но в дальнейшем, да, если, конечно, много НПЗ будет на ремонте, то те же самые вертикально интегрированные компании просто будут еще и ограничивать продажу топлива через биржу бензина, то есть оставляя его, прежде всего, для своих АЗС. Поэтому, конечно, ситуация может усугубиться, но на данный момент, в общем-то, все-таки проблема в экономике, а не в производстве.
Когда говорят о проблемах с безопасностью и о том, что эти проблемы надо решать, насколько решение проблемы безопасности нефтеперерабатывающих заводов может повысить стоимость бензина?
Ну, тут важно отметить, что все-таки это не функция нефтяных компаний, и не надо на них это все полностью перекладывать. Что они могут, они делают. Мы видим, что многие предприятия там опутаны сетями, рабицами, там целые валы земли, значит, накопаны хотя бы, и у топливных хранилищ, и НПЗ, в общем-то, как могут, они пытаются себя защитить, но они не могут купить себе систему ПВО. То есть это монопольная функция государства обеспечения безопасности военными средствами. Поэтому это скорее вопрос, а сколько бюджет на это должен потратить, как эффективно это сделать. Компании, в общем-то, они не могут какие-то там радикальные меры безопасности принять, все-таки это просто им нельзя сделать, в общем-то. То есть вооружение они не могут себе купить, поэтому в итоге, в общем-то, и систему безопасности зашить нельзя. Но стоимость бензина подрастает из-за того, что они чаще чинятся и масштабнее, можно сказать, чинятся, и вот эти затраты на ремонт, как раз-таки, действительно, они попытаются как-то возместить, в том числе за счет внутреннего рынка. Поэтому сам факт ремонта, если он уже произошел, вот это будет подталкивать цены на топливо вверх.
Тогда еще вопрос. Дней 20 назад, вот я сейчас посмотрю, то, а вот 4 сентября на Восточном экономическом форуме говорили о том, что Минэнерго и российские нефтяные компании скорректировали графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводов, как раз чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива. Теперь проходит 20 дней, и приходят опять сообщения о каких-то сложностях. Получается, этот график не сработал?
Да нет, о графике можно регулировать только плановых ремонтов. Вот тут об этом шла речь, о том, что есть ежегодные профилактические ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. И их можно вот растянуть, либо перенести вообще на следующий год, если это возможно, и так далее. Вот об этом речь шла. Сейчас же мы говорим о том, что риск там усугубления дефицита, может быть, если внеплановые ремонты будут чаще, то есть в результате ударов по НПЗ, вот об этом речь идет. Но и опять же, вот сейчас вот эти кризисные, вот эти дефициты, которые мы видим на отдельных заправках, они возникают, как я сказал, не из-за этих ремонтов, а из-за того, что на бирже цена высокая, а в рознице поднять цены независимые не могут, потому что, соответственно, за этим следят федеральная антимонопольная служба и так далее. Вот. И они просто перестают его продавать, что в убыток не работает себе. Поэтому дефициты все-таки не из-за ремонтов пока еще, но, безусловно, риск усугубления ситуации, он есть.
Это ситуация, которая требует каких-то дополнительных мер. Вот, например, Григорий пишет, наш слушатель, надо разрешить, чтобы они хотя бы на заправках, к примеру, алкоголь могли продавать, чтобы в минус не работали. Вот что-то подобное в этом направлении. Нужно делать шаги?
Ну, это одна из действительно таких мер, которая может помочь. Вот, например, сейчас почти все АЗС, они такие многокомплексные, в общем-то, и зачастую, кстати, нефтяные компании на кофе, на заправках зарабатывают чуть ли не больше, чем от топлива. Поэтому, да, безусловно, все идут в этом направлении. Можно ли им еще какой-то товар, там, тот же самый алкоголь продавать, это действительно может обсуждаться, и это улучшит, то, как бы, их экономику, тех самых независимых АЗС. Поэтому, да, что-то подобное можно делать, но в комплексе с другими мерами. То есть одно только разрешение продажи на алкоголь и на АЗС всех проблем не решит. Но как одна из мер, да, она может рассматриваться.
Спасибо. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Николай, 951, кстати, пишет нам, что не заметил в Московской области никаких изменений. Он утверждает, что каждые три дня заправляет полный бак, и при этом автозаправочные станции разные. Ну, так, во всяком случае, он написал нам. Это прямой эфир. Напомню, вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, либо дозваниваетесь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 24 сентября. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем с вами в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь, набрав номер студии 7373948, код 495.
В движении.
В Москве 4-бальные пробки. Нам обещают 4 балла на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. И, важно, даже на 8 вечера сегодня обещают 5-бальные пробки. Так бывает далеко не каждый день. Сейчас много бордового цвета в центре города, в районе Кремля прежде всего. К примеру, на Бульварном кольце тоже совсем сложно ехать, если ехать от Тургеневской в сторону Трубной. На Садовом кольце в том же районе, если ехать от Красных ворот в сторону метро Маяковская. И на третьем транспортном кольце в том же направлении, если ехать от, соответственно, Сокольников через Рижскую в сторону Савеловской эстакады. В целом, еще раз напомню, 4 балла, 5 баллов в 6 вечера и как максимум 6-бальные пробки к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу внесли проект о штрафе за вождение без ОСАГО только раз в день. Это происходит на фоне сообщения о том, что и до конца этого года уже начнут видеофиксацию нарушений, которые касаются выезда на дороге без оплаченного полиса ОСАГО. И вот если это не примут в качестве нового закона, тогда люди, у которых ОСАГО нет, будут получать много штрафов в течение одного дня. А автомобилист при отсутствии полиса сейчас может получить штраф 800 рублей, но за повторное нарушение ему грозит взыскание уже от 3 до 5 тысяч рублей. Насколько перспективна эта история, а главное, насколько справедливо за одно и то же нарушение взыскивать в течение, скажем, нескольких часов, в течение одного дня, несколько штрафов. Первая тема. Вторая. В ГАИ предложили ставить дрон-боксы на крышах высоток для фиксации нарушений правил дорожного движения. Как вы понимаете, главное в этой новости не то, что некие дрон-боксы появятся на крышах высоток, а то, что дроны появятся для фиксации нарушений правил дорожного движения. Что это значит для видеофиксации? Получается, что тебя могут зафиксировать нарушающим ПДД буквально в любую минуту. Как будут работать такие дроны? Это вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Смотрим, что у нас на лентах информационных агентств. Здесь по-прежнему про праздники. И вот еще. Росавиация сообщает. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Сочи. Об этом пишет, ссылаясь на заявление мэра, агентства РИА Новости. Еще из срочных сообщений: архиепископа Аджапахяна суд в Армении признал виновным в призывах к захвату власти. А мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани делает заявление, что в Новороссийске число пострадавших после атаки дронов ВСУ на этот город увеличилось до 8.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Первая тема – это штрафы, которые пока нам давно обещали, но пока не взимают. Штрафы за вождение автомобиля, если у тебя не оформлена ОСАГО. О том, что так неправильно делать, говорят уже много лет, и достаточно много лет говорят, что вот-вот за это начнут вести видеофиксацию и в автоматическом режиме выписывать штрафы. Но, насколько я понимаю, в конце этого года, судя по всему, система заработает, тогда возникнет проблема. Если у человека нет ОСАГО, он выезжает на улицу, каждая камера фиксирует это нарушение, и количество штрафов, которые ты можешь получить за отсутствие ОСАГО в течение одного дня, получается какое-то бесконечное. В Госдуму внесли проект о штрафе за вождение без ОСАГО только раз в день. Речь идет, конечно, о случаях, когда дорожные камеры фиксируют более одного нарушения в сутки. Есть текст инициативы, он уже в электронной базе Нижней палаты парламента. Речь идет о статье 12.37 КОАП, при которой при отсутствии полиса автомобилисту можно выписать штраф 800 рублей. За повторное нарушение взыскание от 3 до 5 тысяч. Вадим Рождественский к нам присоединяется, адвокат. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос, который в этой связи возникает, насколько справедливо за одно и то же нарушение наказывать несколько раз?
Ну, естественно, это несправедливо, поэтому такая инициатива уже
давно назрело, поэтому это правильно. У нас и административным кодексом предусмотрено, что за одно и то же правонарушение не может быть человек наказан дважды.
А в чем разница тогда между этой историей и другой историей, которую часто, к примеру, наши слушатели вспоминают? Ну, тогда получается, что более одного раза нельзя наказывать, к примеру, того, кто едет со скоростью более разрешенной.
Опять же, здесь у нас есть регламент определенный, как должны быть установлены камеры между... То есть, какое расстояние между камерами. То есть, естественно, если у нас человек... ездит вот постоянно, с какой-то постоянной скоростью, то есть он, естественно, нарушает. То есть у нас здесь фиксируется один момент. То есть состав административного правонарушения включает в себя некие элементы, в том числе как бы место совершения и время совершения. То есть у нас вот именно отсутствие полиса предусматривает, что он не может человек во время движения его где-то приобрести. Но двигаясь со скоростью определенной, человек может ее снизить, да, то есть и двигаться не нарушая. Поэтому как бы вот здесь вот немножко другое. Здесь можно говорить о том, что тоже вот даже до Конституционного суда доходило, когда, допустим, человек выезжает на полосу встречного движения, сталкивается с автомобилем там на встречной полосе, и в результате этого там автомобилю на встречной полосе там водителю причинен вред здоровью. То есть здесь у нас тоже возникает несколько, как бы, два состава административных правонарушений, как бы и выезд на полосу встречного движения, и причинение вреда здоровью человека. Вот здесь нужно ли тогда наказывать за каждое административное правонарушение, потому что действие одно, это выезд на встречную полосу, который повлек именно состав двух правонарушений. То есть Конституционный суд вот здесь разъяснил и сказал, что опять же, вот одно должно поглощать другим, более серьезное. То есть,
Тогда еще технологический вопрос от Алексея 495-го. А как сутки считаются? 24 часа с момента первого штрафа или сутки от 0 до 24 по часам?
У нас сутки считаются, вот как во всем мире, да, от 0.
Еще один тоже технологический вопрос. Вот говорят, что в КОАП сейчас написано, нам надо готовиться. Говорят, что, может быть, через месяц уже начнут выписывать такие штрафы камерами. Так вот, там написано как? Пока ведь изменений нет, и значит, штрафовать могут неоднократно. За первое нарушение 800 рублей, за повторное от 3 до 5 тысяч, а за третье, четвертое, это тоже как-то прописано?
Насколько мне известно, что максимальный штраф там, по-моему, до 5000 рублей, это вот именно за повторное. То есть, вероятнее всего, что если к этому моменту не выписан, будет рассматриваться как повторное.
130-й пишет, хороший стимул, все документы побыстрее привести в порядок. А 126-й пишет, ну ОСАГО у человека нет, значит, ему только 800 рублей в день выписывают, и можно кататься дальше, а если сделал где-то ДТП, то у тебя ущерб не смогут выбить. Мол, получается, это несправедливо по сравнению к тем, кто может от этого человека пострадать.
Ну, в любом случае, да, то есть у человека, который пострадал, тоже есть страховой полис, и он может обратиться, а дальше уже страховая компания будет требовать виновника, которого отсутствовал полис, без соответствующих выплат. Поэтому здесь вопрос такой очень интересный, то есть, в принципе, лицо, которого пострадавший и есть полис, в принципе, защищен, то есть и сложностей взыскать ущерб не будет.
А тогда получается, что пострадавший через свою компанию ОСАГО, да, будет взыскивать ущерб с того, кто ему этот ущерб нанес.
Да.
Так, возвращаясь к началу, в Госдуму внесли проект о штрафе за вождение без ОСАГО только раз в день. С вашей точки зрения это справедливо? Вы бы поддержали такую инициативу?
Да, конечно, это, естественно, только благо для наших автомобилистов.
Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вот смотрите, мое мнение такое. Если нет ОСАГО, то нельзя выезжать на дорогу. Соответственно, я бы вообще сказал, до первого патруля ДПС и дальше на штрафстоянку.
Мы сейчас говорим о видеофиксации.
Вот я говорю, видеофиксация, а дальше до первого патруля ДПС, которому это видеофиксация...
То есть, подождите, секунду, с вашей точки зрения, вы же бываете на дорогах, да? Вы водитель?
Да.
То есть, с вашей точки зрения, значит, вот мы вводим такую историю, и все ближайшие посты ДПС начинают останавливать и эвакуировать людей, у которых нет ОСАГО. Это будет их работой.
Да это не будет их работой. Есть обязанность иметь ОСАГО.
Еще и раз, вот а мы же говорим... Секундочку, мы говорим о том, как это сделать в реальности.
Получается, как всегда...
Нет, подождите.
Законов компенсируется необязательность их исполнения.
Нет, ну вы предлагаете исполнять вот так, вам кажется, что это можно исполнить?
Да, потому что я знаю, что люди пострадали вот от таких...
Нет, еще раз, мы сейчас не об этом, я же... Секундочку, да. Я же не спорю с вами, что кто-то пострадал и не получил. Нет. Я не спорю с вами, что есть люди, которые не оформляют ОСАГО и говорю, это плохо. Но вот представим себе ситуацию. Мы предлагаем всем, кто работает в ДПС, с этого момента вот отслеживать на камеру. Попало, он пошел ловить эту машину. Правда так надо делать?
Слушайте, машина зарегистрирована, привязана к определенному человеку. Это все можно найти и сделать.
А, понятно, это легко можно сделать, я понял. Хорошо, это же единицы, уверен Евгений, 757-й. Катя пишет, что камеры за отсутствие полиса подключат быстрее, чем внесут изменения в правила об ОСАГО, когда если нет у виновника полиса, это проблема страховой, а не пострадавшего. Так что для меня это опять побор в казну, хотя, может, и действенный. Подождите, еще раз, Катя. То есть, вот вы слушали только что? Валерий говорит, Юрий, как всегда, передергивает. Что я передергиваю? Значит, человек говорит, что если машина, у которой нет ОСАГО, проезжает мимо камеры, то теперь с этого момента ДПС ближайший должен ее остановить и, соответственно, человека отправить на штрафстоянку. Что здесь не так? Как-то иначе была описана ситуация? Мне кажется, что просто вот если будут заниматься этим, то, соответственно, не будут заниматься дорожной ситуацией в целом. Разве не так? Инициатива пройдет вряд ли. Это Макар 565 пишет. В госбюджете запланированы доходы от штрафов, так что многократные штрафы в этой связи уместны. Это одно. Величина штрафа за отсутствие полиса должна быть равна цене полиса для этой машины в день. Тогда и полисы будут у всех, пишет 126-й. Значит, вам кажется, что полиса нет у всех, потому что штраф недостаточно высокий? Я правильно понимаю? То есть, если сделать штраф, там, допустим, 30 тысяч рублей, или сколько там ОСАГО, 10, да? 10 тысяч рублей, к примеру, сделаем ОСАГО, и тогда все купили. Если штраф за его отсутствие, 10 тысяч рублей. Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно вообще приравнять к пьянке, там, сколько, тридцатка, ну, значит, пускай человек тридцатку класть.
И? Без пользы. И дальше что?
Дальше это уже не мои, как минимум, проблемы.
Нет, ну, подождите, но секундочку, если вы так предлагаете, ну, давайте предложим по 100 сразу брать.
Ну, я бы по 100 предложил бы, я не законотворец.
Так, а мы ради чего тогда это предлагаем? Чтобы просто цифру какую-то красивую назвать?
Да, чтобы не поменьше было уродов
давайте без этих слов, давайте без этих слов. Чтобы было поменьше тех, кто неправильно ведет себя за рулем. Вот так можно говорить в эфире. 7373948, телефон прямого эфира. 718-й говорит, у нас же можно только рублем воспитывать. Это вот 718-й. А Никита 963-й, кстати, тоже полагает, что 800 рублей это мало за подобное нарушение. Напомню, это только за первое нарушение, а за второе уже от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, то есть... Если вот исходить из того, что людей будут фиксировать видеокамерами, то, соответственно, можно ведь попасть 3 раза на видеокамеру. И тогда получается, что вот эта идея по поводу того, что за отсутствие ОСАГО штраф должен быть 10 тысяч, она будет реализована уже в ближайшем будущем. 3 камеры, и вот уже, пожалуйста, 3, 5 и 800. Это уже 8800 рублей. Михаил говорит, если штраф сделать 10-30, то где гарантия, что ОСАГО не взлетит до небес? Страховщики отлично умеют повышение обосновывать. Но, с другой стороны, ведь любые деньги откуда-то появляются. Татьяна говорит, нет, штраф с каждой камеры. Так она написала. А Александр говорит, надо сделать ОСАГО по дням. Купил на день и поехал. Но вы же понимаете, что тогда ОСАГО по дням будет, ну, несколько дороже. Скажем так, если вы захотите этим ОСАГО пользоваться несколько дней в году, то вполне возможно, что эти несколько дней в году обойдутся вам дороже, чем покупать ОСАГО на весь год. Максим говорит, на госуслугах теперь виден полис ОСАГО, а также данные автомобиля. Если полис истек, то штраф и блокировка прав, вот и все решение. А как это решение работает, Максим? То есть этот штраф должен выписываться автоматически, даже если человек на машине не ездит? Вы же должны доказать, что человек пользовался этим автомобилем. У нас пока, насколько я понимаю, еще не запрещено, чтобы у тебя в гараже стоял автомобиль, на который ОСАГО не оформлена. С этим надо разбираться, конечно. А Макар говорит еще дальше. Каждая следующая камера без полиса, и штраф должен удваиваться. Напомню, нынешние условия предполагают первый штраф 800 рублей, а следующий уже от 3 до 5 тысяч.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил 580 пишет, что ОСАГО должно привязываться к водителю, а не к машине, как будто бы ОСАГО к водителю никак не привязана. Василий 507 говорит, это редкий случай, когда население согласно с повышением штрафа. Я подозреваю, что речь идет о населении, которое, соответственно, вот в данном случае обсуждает эту историю. Но ведь обычно мы говорим о том, что штраф повышается за те нарушения, которые распространены. И, следовательно, население, которое согласно с повышением этого штрафа, видимо, вот здесь нарушений не допускает, а когда выступает против повышения в других случаях, видимо, само допускает подобные нарушения. 5000 за езду без ОСАГО требует Александр 569, но возмещение, говорит, тоже должно работать, и не как сегодня старое за новое и ТП, страховые должны караться за недовыплаты пострадавшим. А что такое недовыплаты пострадавшим? Это же двусторонний процесс, и одна сторона всегда считает, что и не доплатили, другая сторона считает, что переплатила. Разве не так это работает? Ладно, с этим будут разбираться. Еще раз напомню, пока за ОСАГО не берут штрафы, когда вы едете, и эта видеофиксация может увидеть машину, у которой нет ОСАГО. Но в ближайшее время, как предполагается, это заработает. И в Государственной Думе задумались над вопросом, как так сделать, чтобы человек, который выезжает на дорогу без ОСАГО, не получил много штрафов в течение одного дня. Михаил говорит, если у вас две машины, страхуете вы обе, но ездите только на одной. Ну и что? Ну так вы ездите же на ней в каждый момент. Или тогда у вас будет отдельная страховка на одно, а отдельная на другое. В общем, много интересных идей, тем более, что с видеофиксацией есть история интересная. В ГАИ предложили ставить дрон-боксы на крышах высоток для фиксации нарушений правил дорожного движения. Это означает не только то, что на крышах высоток появятся какие-то новые приборы, но еще и то, что для фиксации нарушений правил дорожного движения в ближайшее время собираются использовать дроны. Но как это будет работать? Борис Лоран, первый заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России. Борис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что это значит для видеофиксации, если фиксировать будут дроны? Получается, что это такая история, когда ты в любой момент можешь быть сфотографирован, даже когда не предполагаешь этого?
Ну, это же прекрасно. Понимаете, это сразу увеличит, скажем так, понимание всеми водителями, неотвратимость наказания за исполнение на дороге всяких неприличных вещей.
Скажите, а мы не опасаемся того, что будут, к примеру, неточные данные? Уже понятно, что то, как фиксируют, к примеру, скорость эти самые дроны, это правильная фиксация. Или они не будут фиксировать скорость, а какие-то более понятные нарушения, ну вот типа выезда на встречную полосу или, к примеру, пересечение на перекрестке соответствующих линий?
Да, вы совершенно правы. То есть, как это... Нам сверху видно все, ты так и знай, как в песне, да? То есть то, что совершенно объективно и явно, это вот двойная сплошная, обочина и так далее, соответственно, это как бы будет сразу фиксироваться. И, кстати, хочу подчеркнуть, что эти эксперименты уже проводились ранее. То есть это не то, что, знаете, только сейчас придумали какой-то ноу-хау и просто... Там со скоростью как бы есть нюансы по разрешению камер этих дронов, поэтому здесь нужно как бы, так сказать, подточить законодательство, поэтому сейчас уже идет инициатива о создании такой межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители всех заинтересованных ведомств. Но то, что это вещь очень полезная и, скажем так, которая будет увеличивать понимание водителями, что неизбежность наказания, она только растет. И это правильно, потому что, знаете, есть дороги, которые вообще там без камеры, без всего прочего, и это очень дорогостоящее удовольствие. Я уж не говорю про города, да, то есть... где там на высотках ставить эти автономные станции для дронов. Вот. Но у нас огромная территория, и понятно, что дроном ее проще контролировать и пресекать.
А вот это хороший, кстати, вопрос, потому что уже несколько человек, наших слушателей, задают вопрос, неужели вот это нужно делать, неужели не дешевле просто камеры повешать обычные, или, к примеру, неужели у нас недостаточно камер сейчас, что надо еще, мало того, что новые придумывают, так еще и дронами?
Нет, смотрите, то есть в городах, понятно, что можно завесить все камерами, но это, извините, тоже не дешевое удовольствие. И дрон в этом плане будет гораздо экономически выгоднее, тем более там речь идет о том, что на высотных зданиях будут стоять вот эти специальные станции полностью.
По сути, для зарядки, для того, чтобы они заряжались там, чтобы люди понимали.
Ну, полностью, да, то есть там вообще без присутствия человека, там как бы это все автоматически делается, там выдается полетное задание и так далее. Просто там нюансы законодательства надо отточить, потому что понятно, что при попытке там обжаловать штраф, то есть тут с точки зрения закона не должно быть никаких там этих, так сказать, проблемных мест. Вот. А то, что касается как бы открытых территорий наших, вот, глобальных, вы понимаете, что ну, это как возможно наставить столько камер, когда вы понимаете, что проще дрон будет там, так сказать, утюжить эту дорогу, там, проверять и фиксировать все нарушения. Значит, они автоматом будут попадать в базу, то есть будут выписываться штрафы, потому что когда проводился эксперимент, там штрафы-то как бы не прилетали, то есть они просто фиксировались для там, понимания.
Ну, понятно.
А еще один момент очень важный, что даже речь идет о том, что на мелкие аварии, в связи с тем, что и недостаточно штатного состава ГАИ, и, понимаете, как бы пробки там все прочее, они присутствуют, то дрону проще прилететь, там все это зафиксировать, чтобы снять этот вопрос при мелких ДТП, чтобы люди разъехались и не мешали дорожному движению.
Спасибо. Еще вопросы. Удивительный вопрос, но он повторяется, поэтому я его сформулирую сейчас. А вы уверены, что эти дроны будут следить только за нарушениями на дорогах? Вот он поднимается наверх высотки для того, чтобы подзарядиться, да? Люди подозревают, а вдруг он нам в окна начнет заглядывать?
Да, но это совершенно нормальная как бы массовая реакция, что обязательно, конечно, дрон будет сидеть на подоконнике и смотреть вам в окно, а чем ему еще заниматься. Здесь ничего подобного не будет, здесь четко заряженная будет машинка на то задание, в которое, то есть, которое в него будет запрограммировано. И потом, опять же, он будет, естественно, в первую очередь это на каких-то промышленных зданиях, где там бесполезно в окна заглядывать, чтобы там личную жизнь вашу наблюдать. То есть все это будет решаться. То есть все эти моменты, просто я вам скажу так, что это нужно. Это как бы проблема есть, ее надо решать. Правила дорожного движения и как бы аварийность на дорогах, она должна, так сказать, снижаться. Это один из инструментов совершенно нормальных, современных, который нам позволит это сделать.
Спасибо. Борис Лоран, первый заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России. Макар 565 задается вопросом, что дроны не только летают, но и падают. Судя, говорит, по зарубежным СМИ в малой авиации аварии ежедневны. И тут важно понятие, кто, если что, будет оперативно возмещать ущерб. Илья 447 продолжает тему. Окон, в которые кто-то подглядывает, можно, говорит, сделать какой-то специальный дрон, чтобы он сидел и смотрел мне в окно. Илья хочет вот так бесплатно, чтобы у него появилось. Это его предположение. Это его пожелание. Или шутка. Не знаю, как на самом деле. Эдуард 28 пишет про какую-то конкретную дорогу, на которой запретили обгон на 9 участках на 27 километрах и на протяжении 19 километров сплошная линия. Он полагает, что это отличная кормушка для ГИБДД, но можно ведь подумать и иначе. Возможно, это всего лишь попытка навести порядок и сделать дорогу более безопасной. Далее новости.